субботу, за несколько дней до школьного выпускного вечера, отец все продолжал пить. Прошло уже больше месяца, как он потерял работу, и почти 2 недели подряд он пил. Всю эту неделю мне не удавалось с ним поговорить. Но больше откладывать я не мог. В среду у нас должен был состояться выпускной вечер с вручением дипломов. Я вошел в комнату и несколько раз потряс отца за плечо. Он проснулся, спустил ноги с постели и, усевшись на краю, закурил сигарету, а затем стал обеими руками растирать себе лицо. Я сказал ему, что мне нужен костюм. «Ну почему именно синий, габардиновый?» – спросил отец. «Почему не подойдет серый или, например, коричневый?» Это были 2 костюма, которые он имел. Я сообщил отцу, что сказала по этому поводу мисс Харман, наша учительница естествознания и классная руководительница. «Выпускной вечер», — сказала она, — «это важное событие в жизни. В этот вечер все мальчики должны явиться в синих, габардиновых или темных костюмах, а девочки — в белых фланелевых юбках и темных жакетах». «Непонятное причуда», — сказал отец. «Тебе ведь все равно диплом выдадут. Явись ты хоть в комбинезоне, и учиться ты дальше будешь. Разве не верно я говорю?» «Думаю, из-за этого меня из школы не выставят», — согласился я. Отец говорил как-то шутливо, и я не знал, смогу ли я объяснить ему все как следует. Ведь я был старше всех в классе. Я много пропускал школу, и поэтому держался особняком. И явись я в другом костюме, это привлекло бы к себе ненужное внимание. Когда мне было 9 лет, отец с матерью разошлись, и я жил то с матерью, то с отцом. Мать часто переезжала с места на место, и каждый раз мы жили с ней в новом городе. Так что мне вечно приходилось менять школу. В некоторых школах требования были очень высокие. И когда я приезжал в середине или в конце семестра, меня заставляли начинать все заново. И к тому же не прошло еще и 2 месяца, как я поступил в эту школу. И у меня еще не было здесь настоящих друзей. Мне казалось, что их у меня никогда и не будет, если я не стану таким же, как все. Ни в одной школе, где я учился, не было так много детей из богатых или состоятельных семей, как в этой. Отец спросил: «Отметки у тебя хорошие, Нил?» «Хорошие», — ответил я. «Ну а что важнее, отметки или одежда?» «Отметки», — сказал я. Ведь именно такой ответ он ожидал от меня услышать. Сам он окончил только 5 классов, и ему очень хотелось, чтобы я получил образование. Он всегда говорил мне, что образование – это самая ценная вещь на свете и единственное, что у человека никто никогда не сможет отнять. «Хорошо, Нил», – сказал он, – «попробую что-нибудь придумать». Теперь он перестанет пить. Я был уверен в этом. Но работать он еще не мог. Даже если бы нашел работу, слишком уж он ослабел. Отец был хорошим кровельщиком. Случалось, он зарабатывал по $30 в день. Но на последней работе он ввязался в драку. И в этой драке избили управляющего строительной компании. Управляющий обвинил во всем отца и верно оповестил об этом в случае другие компании, потому что с тех пор отец нигде не мог получить работу. Все это произошло больше месяца назад. Походив 2 недели в поисках работы и везде получив отказ, отец запил. Не знаю, как он умудрялся напиваться, не имея ни гроша в кармане. Занять он мог только у дедушки, но у дедушки у самого ничего не было, кроме маленького домика за 3 квартала от нас, как раз по пути в школу, до пенсии, которую ему выплачивали в доме ветеранов 2 раза в месяц. Пенсия была совсем небольшая, но дедушка уже несколько раз нас с отцом выручал. Он был очень хороший старик. Отец был у него единственным сыном, а я единственным внуком. Отец кончил бриться и надел рубашку, галстук и серый пиджак. Теперь он выглядел гораздо лучше. Порезался он всего в двух местах. «Ну, а теперь, я думаю, прежде всего мы пойдем навестим деда», — сказал он. Когда мы пришли, дедушка был дома.
«Если ты пришел из-за денег, Джефф, то много дать я не смогу. Всего доллара 2-3 до получки», — сказал он.
«За деньги спасибо, старик», — сказал отец. «Но дело тут больше в Ниле. Ему нужен костюм для выпускного вечера».
Дедушка посмотрел на меня из-под насупленных бровей.
«Синий габардиновый костюм», — сказал я. «Или какой-нибудь темный». Я передал дедушке слова мисс Харман и рассказал, в каких костюмах придут другие ребята. Видимо, не желая выглядеть хуже других в классе, я в своем рассказе немного сгустил краски. Дедушкины жесткие седые усы, кончики которых побурели от сигарного дыма, несколько раз сердито вздрогнули. Он что-то проворчал насчет стада баранов, куда, мол, один, туда и все, или что-то в этом роде я точно не расслышал, и хмуро на меня посмотрел.
«Тебе, видно, очень хочется быть таким, как все, Данил?» — спросил он.
Я сказал, что именно в этот раз мне хочется не выделяться среди других. Дедушка кивнул. Он встал с качалки и пошел в спальню. Я слышал, как он там передвигает вещи, а когда он снова появился в дверях, в руках он держал костюм. От костюма сильно пахло нафталином. Это был синий габардиновый костюм, неуклюжий и старомодный.
Дедушка зацепил крючок вешалки за дверь гостиной и остановился, любуясь костюмом.
«Я его шил себе много лет назад», — сказал он. «Теперь такой материи ни за какие деньги не купишь, а о работе и говорить нечего».
«Верно», — согласился отец, — «ни за что не купишь».
Дедушка отвел назад плечи, выпятил грудь и стоял так, лишь слегка опираясь на трость.
«Давай посмотрим, как он на тебе сидит, Нил», — сказал он.
Я взял костюм и в спальне переоделся. Надев его, я понял, что он мне не годится. Вроде не очень велик, мы с дедушкой были почти одного роста, но двубортный пиджак с неподложенными плечами как-то слишком сужался в талии и нелепо расширялся к низу. Пиджак был длиннее тех, что носили последние 30 лет, а брюки заканчивались небольшими узкими манжетами, из-за чего ступни моих ног казались непомерно большими.
Отец, увидев меня в этом костюме, чуть не расхохотался. Он поперхнулся, и у него начался приступ кашля.
«Проклятая астма совсем замучила», — сказал он дедушке, когда кашель отпустил его. Он внимательно осмотрел меня.
«Не так уж плохо, Нил. Сойдет».
Я никогда не обольщался насчет своих ног. Не считал, что у меня они маленькие, но что они таких огромных размеров, этого я никогда не предполагал. Они казались длиной в милю. На лбу у меня выступил пот, и мне почудилось, что я не могу повернуться в этой маленькой гостиной, не наткнувшись на что-нибудь. Отец, видимо, понял, что перегнул палку, потому что вдруг сказал:
«Не знаю, но мне кажется, что для мальчика такой костюм немного старомоден».
Дедушка еще больше выпрямился.
«В этом костюме, Джефф, я венчался».
«Знаю», — сказал отец. «Но это было 46 лет назад, в день Святого Патрика, верно?»
47, — поправил дедушка.
Вот именно, отец. С тех пор моды немного изменились. А ты ведь знаешь, как ребята смотрят на эти вещи.
Черт возьми, не пойму, куда ты гнешь, Джефф.
Дедушка ударил об пол своей тростью, и усы его при этом вздрогнули.
Может, ты хочешь сказать, что фасон костюма важнее, чем качество материала и хороший покрой?
Отец только плечами пожал, а дедушка добавил.
Кроме того, Нил уже не мальчик. Он почти взрослый мужчина. Правда, Нил?
Дедушка сердито посмотрел на меня, сдвинув свои мохнатые брови. Я не мог понять, смеется он надо мной или нет. Я его недостаточно хорошо знал. Но мне казалось, во взгляде его было что-то, какая-то искорка, огонек, говоривший, несмотря на его свирепый взгляд, что он меня поддразнивает. Я не знал, что ответить. Я не мог надеть этот костюм. Уж лучше было совсем бросить школу, чем показаться на выпускном вечере в таком наряде. Но как мне сказать об этом дедушке? Пока я пытался что-нибудь придумать, я заметил, что дедушкин взгляд смягчился. Сердитое выражение исчезло. Он моргнул и попытался снова напустить на себя строгий вид, но глаза его подернулись влагой. Он опустил голову и уставился в пол.
«Я не надевал этот костюм с похорон Эллин», — сказал он тихо.
«Отец наблюдал за мной. Я знал, но не мог заставить себя взглянуть на него.
Я хотел надеть его в последний раз, — сказал дедушка, — когда меня положат рядом с Эллин.
Приходит момент, когда ты вдруг перестаешь быть ребенком и становишься взрослым. Во всяком случае, делаешь значительный шаг в этом направлении. Это случается не тогда, когда ты впервые начинаешь бриться или носить длинные брюки, или идешь вместе с отцом на работу. Это что-то иное. В этот момент с тобой что-то происходит. И когда это происходит, ты это чувствуешь. Многие вещи, мне кажется, ты еще продолжаешь воспринимать как ребенок, и это продолжается еще долгое время. Но с этого момента ты поступаешь так, как подсказывает тебе чувство долга. Дедушка сделал все, что мог, подарив мне свой костюм. И единственное, что мне оставалось, надеть его на выпускной вечер и плевать на то, как посмотрят на меня ребята и все остальные. И тем не менее, когда я осознал все, настроение мое не улучшилось. «Замечательный костюм», — проговорил я, — «просто замечательный». Дедушка поднял глаза и посмотрел на меня. На какую-то долю секунды взгляд его сделался ясным и молодым. Но тут же затуманился, плечи опустились, он оперся на трость и снова стал стариком.
«Теперь костюм твой, Нил», — сказал он. «Когда пробьет мой час, найдется для меня какой-нибудь другой».
И прежде чем я успел его поблагодарить, дедушка открыл дверь и вышел на крыльцо. Он уселся в свое плетеное кресло-качалку и вынул сигару из жилетного кармана. Раскурив сигару, дедушка стал качаться в кресле и наблюдать за домом ветеранов, ожидая, когда кто-нибудь выйдет оттуда. Он любил поболтать с людьми. «А у меня не лезло из головы, как я буду выглядеть в этом костюме? Мне было как-то зябко и не по себе. И все же я твердо решил его надеть. Но только на выпускной вечер, а не на генеральную репетицию, которая должна была состояться во вторник днем. Я сказал об этом отцу, и он одобрительно кивнул».
Я знал, что он все понимает, и мне казалось, что он гордится мною. Весь вторник я ловил на себе насмешливые взгляды ребят. Они пришли в своих выходных костюмах, а на мне были мои старые вельветовые штаны и синяя рубашка. И я не сомневался, что они шушукаются на мой счет. Однако я заметил, что только на самых богатых мальчиках были изящные и модные костюмы из синего габардина. Несколько мальчиков победнее были в темных костюмах совсем не идеального покроя, и только два из них были из синего габардина. Но ни один из этих костюмов не выглядел таким старомодным и смешным, как тот, в котором собирался появиться я. Выстроившись, мы прошли на сцену и уселись на стулья. В первом ряду девочки, во втором – мальчики, пока все места не оказались заполненными. Анна Хендриксон, лучшая ученица, произнесла прощальную речь, а Колбе Энос прочел стихи о нашем классе собственного сочинения. Мисс Харман и старый мистер Эсбау, директор школы, не читали свои речи целиком, чтобы не затягивать репетицию. Пока выступала Анна и Колби читал стихи, я думал о девочках. Все они без исключения выглядели такими аккуратненькими, хорошенькими, в белых фланелевых юбках и темных жакетах. Мисс Харман после того, как репетиция закончилась, окликнула меня. «Ну как, Нил, ты сможешь достать темный костюм?» – спросила она. «Да, мэм», – ответил я. «Завтра вечером я приду в нем». «Вот и прекрасно», – сказала она и улыбнулась мне. «Пока что все идет хорошо, и так хочется, чтобы все было в порядке, правда?» Она перестала улыбаться и вдруг нахмурилась. «Но если тебе не удастся, ну, я хочу сказать, если ты боишься, что не сумеешь раздобыть костюм, я хочу сказать, в таком случае я могу тебе его достать». Я видел, что она говорит серьезно. Она постарается как-нибудь достать мне костюм. В этом я не сомневался. Мне нужно было только сказать ей, что у меня нет костюма. И мне хотелось это сделать. Мне так сильно хотелось сказать ей это, что я даже покраснел, а губы от волнения пересохли и вспухли. Но я не мог сказать ей этого. «Нет, мэм», — сказал я, — «у меня есть костюм. Его просто чистят и утюжат». На следующий день после ужина я надел костюм, начистил ботинки, а отец мне дал одну из своих белых рубашек и самый лучший галстук. Когда настало время идти, он спросил меня, не пойти ли ему со мной. Он хотел бы присутствовать на выпускном вечере. Я ответил, не надо, лучше мне быть там одному, и, кроме того, я решил пройтись пешком все 15 кварталов до школы, чтобы немножко собраться с мыслями и успокоиться. Тогда отец сказал, чтобы я зашел к дедушке, пусть тот посмотрит, как я выгляжу в костюме. Я как раз и думал это сделать. Отец положил мне руку на плечо. «Хорошо, Нил, желаю тебе удачи. Не так уж все плохо, как подчас кажется». Я хотел объяснить ему, как я себя сейчас чувствую, но промолчал. Дедушка готовил ужин, когда я пришел. Осмотрев меня с головы до ног, он одобрительно кивнул, глаза его радостно заблестели. «Подожди минутку, Нил», — сказал он. Пошел в спальню и принес оттуда золотые часы с цепочкой. «Я думал оставить их тебе в наследство, Нил», — сказал дедушка. «Но ты стал взрослым мужчиной, и я думаю, уже можешь их носить». Я завел часы, поставил стрелки и положил часы в жилетный карман. Дедушка пожал мне руку и пожелал удачи. На улице меня начал трясти озноб, хотя вечер был теплый. Времени было много, и я шел медленно. Я поравнялся со школьной оградой, вошел во двор и ступил на площадку для игр. Меня трясло сильней прежнего. Свет, лившийся из окон школы, будто жег меня. Дойдя до середины площадки, я долго стоял, весь дрожа. Я сжал зубы так крепко, что у меня свело челюсти, и я чуть было не повернул и не пошел обратно к воротам. Но когда я вспомнил, как дедушка дарил мне свой костюм и свои замечательные часы, я понял, что обратного пути теперь нет. Я пересек площадку, обошел здание сзади и по дорожке, посыпанной гравием, подошел к запасному выходу. Незаметно я пробрался в темный угол между занавесом и грудой декораций из холстины, так что меня никто не заметил. Учительница прохаживалась по сцене, где все еще резвились ребята. Видимо, она проверяла, все ли пришли, и время от времени с некоторыми переговаривалась. Она подошла ко мне почти вплотную и только тогда меня заметила. «Это ты, Нил?» «Да, мэм», — ответил я. «Мне пришлось выйти из своего убежища». Она несколько раз моргнула, делая над собой усилие, и мне показалось, что она вот-вот рассмеется. Но она не засмеялась. Она словно чего-то даже испугалась. Рот ее слегка приоткрылся, а глаза, маленькие, голубовато-серые, увлажнились, как глаза отца в то утро, когда я впервые у дедушки в доме примерил костюм. Затем она опустила глаза, и я понял, что она смотрит на мои ноги. Когда она подняла голову, лицо у нее было красное, глаза блестели, губы ее сжались в тонкую линию. В этот момент я проклинал себя за то, что согласился надеть костюм, проклинал и выпускной вечер, и все, все на свете. Однако дело на этом не кончилось. Я заметил, как все вдруг притихли и уставились на меня. Даже старый мистер Эсбау, директор. И вдруг Физил Ньюбар, отец его был владельцем знаменитой компании кофе Ньюбар, а сам он был из тех парней, которые воображают, что они умнее всех, спросил: «Ты зачем так вырядился, Нил? Для маскарады, что ли?» Раздался смех, и Физил продолжал: «Ты кого, собственно, изображаешь? Старика Эйба Линкольна? А где тогда твой цилиндр?» На этот раз никто не засмеялся, и чей-то голос сказал: «Брось, Физ». И тут впервые за все время в глазах у меня прояснилось. Я увидел мисс Харман, мистера Эсбау, девочек, мальчиков и Физла, с которым я одной рукой мог бы справиться. Все они улыбались. Даже старый Эсбоу, про которого говорили, что он за всю свою жизнь ни разу не засмеялся, весело улыбался всем своим длинным лошадиным лицом. Мисс Харман тоже улыбалась и кусала нижнюю губу так, словно стеснялась своей улыбки и пыталась ее спрятать. Я видел, как она переглянулась с мистером Эсбоу. Директор слегка наклонил голову, а мисс Харман едва заметно кивнула в ответ и сжала губы. Я понял, что сейчас она спросит меня, не хочу ли я получить свой диплом попозже или что-нибудь еще в этом роде. Но прежде чем она успела что-нибудь сказать, Раймонд Данбар, любимец всего класса и самый лучший подающий в бейсболе, подошел ко мне, положил мне руку на плечо и сказал: «Ну как дела, Нил?» или что-то в этом роде. Я не помню, что я ему ответил, но помню только, что он спросил, какие у меня планы на сегодня. И когда я ответил, что никаких, он сказал: «Ну, а может, ты зайдешь ко мне, когда все кончится? Мы собираемся целой компанией на пляж.
Поплаваем и костер разложим.
Я сказал, что у меня нет купальных трусов. А он на это ответил, что у него есть лишние, он может мне одолжить. Мы с ним почти одного роста.
А потом, перед тем, как подняли занавес, ко мне подходили и другие ребята, с которыми мне никогда раньше не приходилось разговаривать. Каждый из них что-нибудь говорил мне, или хлопал меня по спине, или толкал в бок, а другие мальчики приветственно махали мне рукой и ухмылялись. Все это делалось по-дружески, и я почувствовал себя лучше. Девочки тоже смотрели на меня, но когда я ловил их взгляды, они отворачивались, и я заметил, как Анна Хендриксон улыбнулась. Она не смеялась надо мной, вовсе нет, просто приветливо улыбнулась.
Старый мистер Эсбау и мисс Хармен, пока все это происходило, как-то странно переглядывались. И мисс Хармен вдруг стала рассаживать нас по местам. И когда поднялся занавес, я сидел на сцене среди ребят, и у меня было легко и приятно на душе. И так продолжалось, пока мы не встали и не промаршировали со сцены. Я почти забыл про свой костюм, пока не подошел к самому краю сцены, где мне пришлось стоять на виду у публики. Тут сердце мое стало биться так сильно, что я едва улавливал фамилии, которые называли, а в глазах у меня рябило. То, что произошло потом, я, видно, никогда не смогу по-настоящему понять. Как только я вышел из-за занавеса и очутился перед публикой, наступила какая-то странная тишина. Я хорошо слышал то, что говорила мисс Хармен. Я слышал даже, как дышат люди, сидящие в первых рядах на складных стульях. Парень, что стоял впереди меня, пошел получать диплом, и я оказался первым в шеренге. И только я оказался на виду у всех, какой-то мужской голос грубо захохотал. Но едва раздался этот хохот, как кто-то зашипел «Ш-ш-ш!» И тут же стали шипеть и другие «Ш-ш-ш!» Я услышал, как мисс Хармен произнесла мое имя, и когда я пошел вдоль сцены, а затем получал диплом, казалось, все собравшиеся в зале аплодировали мне. Никогда в жизни я так не удивлялся. Хлопали только ораторам и автору стихов, больше никому. А тут, даже после того, как я сел на свое место, они все продолжали аплодировать. Никогда в жизни мне никто не аплодировал. Такое случилось впервые.